Привет! Это наброск размышления на тему, будет ли война России с Азербайджаном. Да-да-да, с Азербайджаном. Войдут ли российские войска в Азербайджан? Некоторые наиболее тревожные граждане уже задают себе этот вопрос. А в самом деле, у этой маленькой страны Азербайджана, но богатой, опирающейся на очень богатую и сильную сегодня Турцию, есть общая граница с Россией. А общая граница с Россией сегодня, все соседи знают, это потенциальная токсичность угрозы. Такое впечатление сегодня производит Россия. Все знают, что произошло на этих днях. История в Нижнем, в Екатеринбурге, где полиция жестко арестовала, да и убила нескольких азербайджанцев. Демонстративная эскалация этих событий на стороне Азербайджана. Арест россиян, арест журналистов или работающих под крышей журналистов, значит, сотрудников ФСБ. Там в Баку демонстративные заявления. Развитие этой темы, уже пошли разговоры о том, что будут закрывать в Азербайджане русские школы. И все это выходит на новый виток. И все уже позабыли, наверное, что стартом этого нового витка был декабрь прошлого года. 25 декабря, европейское Рождество, да и в Москве уже как бы люди собираются, готовятся к Новому году. Российская власть, российская пресса делают вид, что никакой войны в Украине нет, мы готовимся к Новому году, все прекрасно, радостно, ожидание. На этом фоне в Москве 25 декабря 2024 года был саммит глав государств СНГ, неформальный. Туда приехал Алиев, Ильхам Алиев, президент Азербайджана. И именно там во время одного из мероприятий ему сообщили, что над городом Грозный пассажирский азербайджанский самолет Embraer с пассажирами на борту 60 с лишним человек в сумме был атакован российской ракетой и потерпел крушение затем при попытке сесть в Казахстане. Ильхам Алиев сразу собрался и улетел домой. Никаких специальных извинений в этот момент не прозвучало. Разговор его с Путиным состоялся только через 3 дня. При этом официально признание того, что самолет был именно сбит и был сбит ракетой российского ПВО, не прозвучало. Это начало витка, который сегодня раскручивается на наших глазах. И вот эти разговоры о том, что в Азербайджане будут закрыты русские школы и будет запрещено преподавание русского языка, я не знаю, как к этому относиться, потому что как раз в современном Азербайджане отношение к русским и к русскому языку более чем толерантное, более чем позитивное. Это было не сразу, это так не сразу случилось. Я предлагаю вам чуть-чуть вернуться назад в советское время и вспомнить, что происходило в Азербайджане. Во-первых, надо иметь в виду, что Азербайджан, маленькая республика, которая как страна существует сравнительно недавно, это как раз из тех стран, по которой Путин говорил, что она отдельно не существовала до большевиков. Так вот, там, в Закавказье, рядом и часто перемешиваясь друг с другом, живут азербайджанцы и армяне. Это извечная тема. Кто плохой? Азербайджанцы 90% ненавидят армян. Армяне 90% ненавидят азербайджанцев. История отношений полна кровавых конфликтов, но при этом совместная жизнь в течение веков и много совместных браков. И даже в крови у нынешнего президента Алиева азербайджанского, о чем не говорится особенно вслух, есть дальние армянские корни, потому что его предки жили на территории армянских поселений, будущие азербайджанцы, и перемешиваясь где-то с армянскими жителями. Такова история человечества. Соседи воюют и перемешиваются. То же самое у армян с грузинами. И вот сейчас этот огромный регион Россия теряет на глазах. Но первые зерна были заложены в момент слабости Советского Союза. Когда пошла демократия, перестройка в 80-е годы, подняли голос люди, жившие в местности, называемой Арцах по-армянски, Карабах по-азербайджански. Что это такое? Это армянский анклав внутри Азербайджана. Несколько карабахских войн. Мы просто забываем про это. Это было сравнительно недавно, 35 лет назад. И именно тогда, в 88-м году, народ же очень чувствует, центральная власть ослабла, стала более демократичной, стало можно говорить громко вслух. И в Карабахе начались разговоры о том, что армяне должны жить с армянами и нужно Карабахскую вот эту автономную область передать Армении. Были письма в ЦК Азербайджана, в ЦК Армении, в ЦК в Москву, главный ЦК партии от армянских жителей. Азербайджанцам это, естественно, не понравилось. Опять же стали поднимать голоса. А тут рядом еще граница проходит с Ираном, где живет огромное число азербайджанцев, больше, чем в Азербайджане. Намного больше, чем в Азербайджане. И все это вместе привело к вспышке и привело к тому, что в Азербайджан потянулись беженцы из Карабаха, азербайджанцы. Они стали расселяться там, где было можно, и в том числе в местах, где в Азербайджане много армян. В частности, есть такой город Сумгаит. В советское время это был один из самых грязных городов Советского Союза в буквальном смысле. Потому что там тяжелые производства, там невероятная скученность населения, там плохо с экологией, с санитаркой, со всем. Это рядом с Баку. Такое, Сумгаит – это такое порождение советской промышленной экспансии в Закавказье. Там все перемешано, там огромное количество бывших зэков живет. Там огромное количество людей, приехавших из деревни на заработки, из горных деревень, в первую очередь азербайджанцев. Все это было вот так. Туда приехало огромное количество армян. К ним приезжают люди еще из Карабаха. Все завертелось. И история февраля 88 года останется навсегда в памяти тех, кто этим интересовался. Это первый большой и кровавый, наверное, конфликт в европейской части Советского Союза. В Казахстане бывали другие. Но это Азия. А здесь... Кончилось дело катастрофой, кончилось дело большим количеством жертв. Сумгаитский погром, так называемый. Были введены войска, которые вели себя естественно в этой ситуации, сами понимаете как. Были жертвы с обеих сторон, но это было только начало. Пройдет еще немного времени, будут следующие столкновения на национальной почве, будет попытка прорваться на территорию Ирана, со стороны азербайджанцев в Нахичеванской области. Это такая, наоборот, анклав азербайджанский внутри Армении. И родина Алиевых, кстати говоря. И попытка прорваться просто разрушили укрепление границы советско-иранской. С обеих сторон азербайджанцы, и с иранской, и с советской. Это уже будет позже, это 89-й год. Знаете, почему произошло? Потому что народ увидел по телевизору, что в Берлине сломали Берлинскую стену. Открыли проходы, все, Берлинская стена пала. И сразу после этого, через месяц, начались, значит, падения границы. А потом будут следующие события, 90-й год, чудовищные в Баку, когда туда будут введены войска под руководством Александра Лебедя, и все это опять на национальной почве. Но если вспомнить, что собой представлял город Баку, сегодня богатый, фасадом напоминающий Дубай, роскошные магазины, роскошные тачки, роскошные набережные полированного гранита, роскошный дворец памяти Гейдара Алиева, бывшего президента, создателя нынешнего Азербайджана. Потрясающий дворец строила великая архитекторша Заха Хадид. Просто так строить она не будет. Новый аэропорт, ну все, все, роскошь. Правда, там в глубине будут советские кварталы пятиэтажек, но это отдельный фасад вот такой. В советские времена Баку ассоциировался со словом «нефть». Нефть стали добывать там еще до революции, когда обнаружили. И Баку не был азербайджанским городом. Да, это была там столица Бакинского ханства когда-то, когда Россия приходила. Но потом Баку это был международный центр. Я бывал в советском Баку. Могу сказать вам, что это было одно из самых свободных и веселых мест в Советском Союзе. Во-первых, там было перемешанное население. Там все жили в одном дворе. Русские, армяне, азербайджанцы, евреи, лакцы, лезгины, кто хотите, аварцы и так далее. Абсолютный интернационал в чистом виде. Мамаши кормили всех детей, друзей подряд созывали, угощали. Был полный интернационал. Никто не задумывался особенно о политике, но она жила там внутри. Говорить-то было нельзя о политике, а как только вот пошла демократия и свобода, тут люди стали высказываться, и тут оказалось... И в дореволюционное время Баку, это был город богатых армян, богатых евреев, богатых русских, богатых иностранцев, Нобелевская премия. Знаем, да? Так вот, брат того Нобеля, который учредил Нобелевскую премию, был фактически королем русской нефти, швед. Его промыслы бакинские. Куда шла из Баку нефть? В Батуми. В Батуми нефтеперегонка Ротшильд. Тоже, между прочим, не азербайджанец и не русский. В самом Баку богатейшие армянские кланы делали большие состояния на нефти. Достаточно назвать две фамилии. Монташевы, например, Монташьяны. И Леонозовы. Москвичи, знаете Леонозова? Станция Леонозова, там Леонозовский комбинат. Вы думаете, это просто так? Ничего подобного. Леонозовы – это армянская фамилия Леоносяны. Их состояние делалось в том числе на нефти в Баку. Между прочим, всем известен русский продукт экспорта под названием черная икра. Русская черная икра, русская черва, черная икра русская. Первыми, кто начал маркетовать русскую икру в мире, кто начал ее продвигать, были армянские предприниматели. До сих пор в Париже есть рекламы магазинов армянских икра. Петросян. Очень французская фамилия, не так ли? Петросян. Однофамильцы чемпиона мира по шахматам Тиграна Петросяна и советского юмориста Евгения Петросяна. Владельцы крупнейшего икорного бизнеса. А Лианозовы тоже продвигали черную икру по полной программе. Параллельно азербайджанские ребята поднимали голову. И поднимались. И некоторые из них вошли в историю. Был такой Асадулаев. Он начал, знаете чем, на нефтепромыслу в Баку. Он был неграмотный парень из деревни. Он начал возчиком на телеге, которая возила бочку с нефтью. Тогда не было еще нефтепроводов. Неграмотный. Потом учился, вырос, выгодно женился, был умный, хитрый, закончил жизнь миллиардером, благотворителем и меценатом. Ему приписывается честь первого или одного из первых, кто завел танкерный флот для перевозки нефти. Он был одним из немногих азербайджанцев, которые поднимались. Но Баку был интернациональный город. И когда потом развалится Советский Союз, начнется подъем националистических настроений, начнется гражданская война в Азербайджане, националистические силы, которые придут к власти на фоне Народного фронта, ну, дескать, долой русскую экспансию, долой русскую как-то оккупацию, долой, мы сейчас тут азербайджанцы, мы тут всем нарушим. В том числе, стали закрывать русское образование. А в Баку жило очень много русских. И более того, все азербайджанцы так или иначе разговаривали в советское время на русском языке, и хорошо. Посмотрите, какое количество азербайджанцев в Москве. На фоне этой гражданской войны в 90-е годы, где главным действующим лицом стал инженер войлочно-валяльной фабрики из Кировабада по фамилии Гусейнов, на этом фоне в Азербайджане появляется Гейдар Алиев. Старшему поколению надо называть, кто это такой? Наверное, не надо. Это азербайджанский парень, который всю жизнь прослужил в ЧК, в НКВД, в МГБ, начал еще во время войны. Умный парень, который потом стал начальником всего КГБ Азербайджана. А потом, на фоне борьбы с коррупцией, он стал первым секретарем азербайджанского ЦК. Это уже были 60-е годы. Молодой мужик, полтинника не был. Он начал бороться с коррупцией азербайджанской, она была, пронизывала все подряд. Все этажи власти, советской власти, как вы хотите. Боролся довольно успешно, но вместо этой коррупции построил семейное предприятие под названием «Советская власть в Азербайджане». Ни в одной республике так не принимали щедро и роскошно Брежнева, так его не славословили, как в Баку, как это делал Гейдар Алиев. Ни в одной республике Брежнев при своих поездках не получал таких больших подарков. В том числе распространялись слухи о каком-то роскошном бриллиантовом перстне, который подарил ему Алиев, и многие другие вещи. Но, во всяком случае, порядок был наведен. И когда Брежнев умер, Андропов вытащил Алиева в Москву. Это были 80-е годы. И Гейдар Алиев стал членом Политбюро и одним из высших начальников советской власти. И пробыл таковым до Горбачева и поддерживал Горбачева. А Горбачев отправил его в почетную отставку. Он жил сначала в Москве, а потом вернулся на родину. Уже немолодым человеком. Ему уже было 70 почти. Поехал в Нахичевань, в тот самый городок, где он когда-то родился. Азербайджанский анклав внутри Армении. И жил в доме у сестры. Там был сад и небольшой такой садовый домик, в котором он жил. Он был вдовец. Жена умерла еще в Москве. Сын Ильхам, кончивший МГИМО в Москве, стал заниматься в это время бизнесом. Папа ему, естественно, помогал. И мальчика отправили работать в Стамбул, в Турцию. На всякий случай, подальше. Вот это он в МГИМО преподавал. Русский язык свободный, английский свободный, все дела. Советский человек. Элитный сын. В Азербайджане гражданская война. Все боятся, что начнется еще более кровавая. Вот этот самый Гусейнов из войлочно-валяльно-ковровой фабрики имел много оружия, шел на Баку, готовился захватить Баку. Откуда у этого самого Гусейнова оружие это взялось? А очень просто, он же был из Генджи, из Кировабада. Там стояла советская воздушно-десантная дивизия, да может еще какие-то части. На самолете приезжаешь, в советское время я летал, садится самолет на аэродроме Кировабада, рядом с гражданскими самолетами стоит полно военных, транспортных, там, вертолетов и так далее. Армия, рядом-то граница. И вот когда российские войска советские ушли оттуда в 90-м, там, 91-м году, в 92-м, это все оружие было оставлено азербайджанцем, оно попало в руки этого самого директора войлочно-валяльной фабрики, который возглавлял поход на Баку. И Баку уже был практически им захвачен. И вот тут, так сказать, более осторожные и мудрые люди вспомнили и позвали Гейдара Алиева, который пользовался уважением как бывший хозяин Азербайджана, коммунистический КГБшный начальник, потом коммунистический первый секретарь. И вот в начале 90-х годов он приехал из этого Нахчвана, Нахичевани, в Баку, и был избран сначала там в парламенте, а потом он стал президентом в 93-м году. И он мне рассказывал, уж извините, я не хвастаюсь, какое было впечатление от родного города Баку, в котором когда-то он был царь, бог и воинский начальник, он приехал, и говорит, город был наполнен какими-то людьми в тренировочных костюмах, все сплошь Адидас, значит, в кроссовках и с автоматами. Кто они, чьи они, у кого они? Война. 90-е годы во всем Закавказье было чудовищно. Разница только в том, что в Грузии кризис будет продолжаться все 90-е годы и будет экономическая катастрофа. В Армении будет экономическая катастрофа. В Азербайджане есть нефть. И в Азербайджане оказался сильный, очень ловкий, очень опытный вождь новый. Новый старый вождь Алиев. У него опыта было вот столько. Он даже в резидентурах работал в советской разведке в странах Ближнего Востока. Разных. Поэтому хитр был как надо. Плюс опыт партийного руководства. Из 93 года Алиев стал строить свой собственный новый Азербайджан. И партия, которую он создал, тоже новый Азербайджан. Коммунизм, конечно, по боку был закинут. Понятно. Постепенно власть его укрепилась. Он стал расставлять везде кого? Родственников своих, нахичеванских в частности, и бывших товарищей по КГБ и по коммунистической партии. Премьер-министром он назначит человека, который жив и сейчас, ему 90 лет, который был заведующий отделом там в ЦК Компартии Азербайджана. Прошлое никуда не девается. И в том числе, что начал делать Алиев, он начал возрождать русский язык. Как возрождать? Он стали открывать школы, стали возвращать статус фактически государственного языка, еще одного, русскому языку. Стали жестко пресекаться все националистические вещи, направленные против русского языка. И русские задышали свободно. А в первые эти 90-е годы вот этого подъема национального фронта народного азербайджанского очень многие русские уезжали. Но уезжали и многие азербайджанцы. Вот тогда, в 90-е годы, азербайджанская диаспора в России резко выросла. Люди целыми деревнями уезжали. В России тогда было легче, миграционные службы, все это, знаете, еще не работало как надо. Вот тогда огромные диаспоры азербайджанские появлялись и чем занимались в первую очередь торговля. Азербайджанцы мощные торговцы, как вы знаете. И азербайджанская диаспора, знак равенства мафия, поскольку там, где торговля, там мафия всегда. Я в данном случае это слово употребляю не то, что обвиняю там в организованной преступной группировке. Но в принципе, вы же понимаете, о чем я говорю. Азербайджанская торговая диаспора – это серьезные ребята. С большими деньгами. И которым, естественно, всегда можно что-нибудь предъявить. В современной России любому человеку можно что-нибудь предъявить, что и делается. И мы с вами это знаем, прекрасно и видим. Правильно? Человеку, которому можно предъявить. Вот вооруженные чеченцы избивают сотрудников военной полиции, им за это почти ничего не предъявляют. А девушка, бросившая пластмассовый стаканчик полицейского, получает срок. Можно предъявить за пластмассовый? Можно предъявить пластмассовый стаканчик. А так она представитель власти при исполнении. Поэтому уж азербайджанцам всегда найдется что. Но сегодняшний Азербайджан в другом статусе находится. Алиев Ильхам, наследник Гейдара Алиева, его сын, пользуется большим уважением. Он 20 лет у власти. Азербайджан – это чистая монархия, причем хитро построенная. У него поблизости нет уже все потенциальные противники, оппозиционеры, все, кто засажен, кто уехал, кто уничтожен, кто не видно, сидит тихо. Если нужно, сажают там, почище лукашенковского. Он чувствует себя очень и очень уверенно. У него опыт большой. Между прочим, политический уже. В свое время папа очень аккуратно подвел его к должности президента. Я не исключаю, что люди, которые думают о вариантах, как будет передаваться власть в России после Путина или Путиным, изучают и то, что делал старый Алиев, Гейдар Алиевич. Когда он понял, что он стареет, ему уже было к 80, он стал постепенно поднимать своего сына. депутат, руководитель нефтяной компании, все деньги у него СОКАР, президент Олимпийского комитета, парламентская ассамблея Совета Европы, Ильхам Алиев молодой, перспективный, очень европейский человек с английским языком, его везде принимают, он в Европе свой человек, новый цивилизованный Азербайджан. А там вот, за кадром, папа аккуратно готовит его к президентской должности. Очень аккуратно. Вводит соответствующие изменения в Конституцию. И в какой-то момент, почувствовав, что уже он болен, это был 2003 год, он уехал лечиться в Америку, оттуда он уже не вернется, Гейдар Алиев, он проводит такую хитрую рокировку. Он назначает премьер-министром своего сына. Премьер-министром. Хотя рядом есть действующий премьер, который ничем не провинился. Но такая рокировочка. Премьер-министром назначается сын, после чего Алиев-старший, президентские выборы, Алиев-старший подает свою кандидатуру на президентство, и Алиев-младший подает свою кандидатуру на президентство. Папа и сын собираются соревноваться в голосовании, значит, за должность президента Азербайджана. После чего, ну а что, папа президент действующий, сын премьер-министр. Имеет право? Имеет. После чего папа сообщает, находясь в Америке на лечении, он действительно тяжело болел, ему оставалось совсем недолго. Он официально сообщает народу Азербайджана, что он по состоянию здоровья отказывается от участия в выборах и рекомендует избрать Алиева-младшего президентом. Что и будет произведено. Через несколько месяцев после этого Гейдар Алиев умрет. Он умер в Америке. В больнице. Были торжественные похороны в центре Баку. Это роскошный теперь некрополь с огромной статуей президента. Человека, который создал новый постсоветский, посткоммунистический, пост-КГБ, капиталистический Азербайджан. Русский язык существовал совершенно нормально и существует сейчас. Но, как видите, все заворачивается на новом витке. И теперь никто не знает, что будет происходить. Наверное, до прямого вооруженного столкновения дело не дойдет. Это никому не надо. И Алиеву в том числе. Но к чему приведут вот эти обострения, неизвестно. Во всяком случае, у России еще одна слабая точка и головная боль. А не стоит забывать, что рядом есть Армения, которая постоянный тоже участник закавказских событий. И недавняя война между Азербайджаном и Арменией за Карабах, как вы знаете, чем кончилась. В итоге Карабах отошел к Азербайджану, и огромная масса армян уехала оттуда. Но при этом сегодня между Азербайджаном и Арменией намечается более-менее нормальный диалог. В это очень многим трудно поверить, но это так. А вот Россия теряет одновременно Азербайджан и теряет Армению. В Армении свои дела сейчас. В Армении порог гражданской войны. В Армении светская власть Пашиняна обвиняет, с одной стороны, религиозную власть и католикоса всех армян Гарегина в том, что он проводник русской линии. С другой стороны, арестован крупнейший русский олигарх Карапетян. Армянин по происхождению. Чем это кончится, никто не знает. Но позиции России в христианской Армении очень ослабели. А ведь когда-то Россия во всем поддерживала Армению. И даже на шапочке под названием Тасак у армянского католикоса, у верховного патриарха всех армян, а их по миру там, не знаю, 10 миллионов человек, всегда бриллиантовый крестик, который верховный патриарх армянский получал от русского монарха. У сегодняшнего католикоса Гарегина II тоже есть такой крестик. Я не знаю, бриллиантовый он или нет, но похоже, во всяком случае, из прозрачных камней. Эта традиция сохраняется. Более того, младший брат армянского католикоса Гарегина по имени Езрас, младший родной брат, очень много лет представляет интересы армянской церкви сначала в Петербурге, а теперь в Москве. При нем построена на армянские деньги очень большая красивая армянская церковь. Слишком серьезные связи. Но при этом российское влияние сегодня в Ереване уменьшается, уменьшается и уменьшается. и в Азербайджане тоже. Нам предстоит очень интересное наблюдение, что будет в ближайшее время. Параллельно с тем, что в Украине продолжается чудовищная война, начатая в феврале 22 года, сами знаете кем. Вот так. Ну, в общем, ждем, смотрим. Подписывайтесь, ставьте лайки, спасибо, что смотрите. Нажимайте на колокольчики, присылайте свои вопросы для очередного выпуска наших на Бузили, совместных обсуждений. И, пожалуйста, помните, что болтать лишнего не следует. Слишком опасно. Пока.